пока были нашими читателями, может быть, даже в студенческие годы, молодые и так далее. И многие из вас помнят, что наша библиотека носила имя театральное, и многие москвичи ее называли театралка. Вот. И сегодня вы находитесь вот в таком помещении музея читателя, где мы рассказываем об истории нашей библиотеки. И каждый год меняется здесь экспозиция. Вот эта экспозиция, которая заканчивает свою уже работу, потому что она работала целый год, она посвящена и называется «Большой балет в библиотеке». Вот. И, наверное, сегодня символично и логично, что сегодня пройдет в этих стенах презентация уникального двухтомника, о котором мы уже знали, посвященного известному даже выдающемуся хореографу Владимиру Павловичу Бурмейстеру. И, кстати, вот одна из витрин как раз посвящена ему, потому что он долгие годы был нашим читателем. Вот. И сегодня у нас в гостях и представит вот свой труд. Это дочь Владимира Павловича Наталья Владимировна Бурмейстер-Чайковская, и ее соавтор, тоже известный историк балета, автор книг, сценарист, это Ирина Павловна Дешкова. В общем, я не буду занимать время и передам им слово, потому что они подготовили программу сегодняшнюю. Единственная просьба — отключите свои, пожалуйста, телефоны мобильные. И в конце вечера у вас будет возможность приобрести издание по издательской цене, и будет автограф-сессия. Так что, пожалуйста.
Спасибо. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие наши зрители, слушатели, друзья. Я очень вам благодарна, что вы пришли, что вы заинтересовались именем Бурмейстера и хотите вместе с нами вспомнить о нем. Я, конечно, очень благодарна библиотеке, которая пригласила нас сюда, чтобы сделать этот вечер. Ну, что можно сказать? Я думаю, что мы решили вот с Ириной Павловной, что у нас как бы будет рассказ в виде такого интервью, что ли, типа интервью, да? Она будет мне задавать вопросы, потому что я, когда говорю о папе, меня очень трудно остановить, и надо ограничиваться просто, потому что время ограничивает нас. Так что задавайте вопросы.
Ну, сначала нам хотелось бы поблагодарить. Хотелось бы сначала поблагодарить всех тех,
а я это поблагодарю сама.
Всех тех, кто принимал участие, слышно так, да? Кто принимал участие в создании этой книги. Потому что книга эта создавалась непросто, и это, конечно, подвиг дочерины, я бы сказала, подвиг, потому что издать такую, дочерний, подвиг издать такую книгу в наше время — это действительно громадное дело, которое многим непосильно. Наталья Владимировна это сумела преодолеть весело, с юмором, не унывая ни в каких ситуациях, а их было очень много. И мы, конечно, очень благодарны тем людям, которые нам вот действительно помогали. Это прежде всего Наташа Звенигородская, наш редактор, она находится здесь, которая цербером стояла за каждую букву, ругала меня, я ее боялась до смерти. Вот. Это Александр Викторович Никишин, наш издатель.
Ну, я хочу ему сказать.
Да, спасибо. Про которого сейчас скажет Наталья Владимировна, потому что он стал ее просто любимым мужчиной. Даже теперь не знаю, как мы будем без него жить, вернее, Наталья Владимировна, как будет без него жить, потому что он действительно внес очень большой вклад в то, как книга сформирована.
Ну, мы благодарны, конечно. У меня возникла эта идея о книге, об отце. Вот со времени издания вот этой книги, маленькой, меня не удовлетворяла эта книга, и мне все время хотелось издать что-то более достойное, что ли. Вот. И сейчас как раз, ну, во-первых, появились возможности какие-то, а во-вторых, столетие театра Станиславского в этом году. Как-то вот к этому сроку хотелось мне издать эту книгу. Во-вторых, папе сегодня, в этом году, но это в 19-м году, было бы уже 115 лет. Не могу себе его представить в таком возрасте. Вот. И, конечно, я пришла в театр, и эту идею мою поддержала очень пресс-секретарь театра Ирина Горбунова, да. Она меня познакомила с Ириной Павловной Дешковой. А Ирина Павловна работает очень интересно. Она записывает на диктофон все мои воспоминания, ничего не писала. И она старается перенести это на бумагу без изменений, чтобы сохранился стиль, чтобы сохранилась даже как-то моя даже личность вот в этой писанине. Вот. Ну и она же познакомила меня с Никишиным. Еще раз скажу, что очень талантливый художник, конечно. Ему пришла мысль о том, чтобы сделать два тома. Потому что материала было столько, и фотоматериала, и, ну, и дневники, и карикатуры. И в один том, можно себе представить, какой толщины был бы том, это неудобно было бы держать в руках и так далее. Он так вдруг говорит, а сделаем два тома. Я испугалась, боже мой, во-первых, обложку надо опять делать. Ну, в общем, много было, благо я ему очень благодарна, он здорово сделал все, что мог. Но кого еще благодарить, я уже забыла. Давай вопросы.
Благодарить?
Да.
Себя. А если еще учесть, что мы с Натальей Владимировной оказались соседями, наши дома через дорогу, то работа превратилась в бесконечное, во-первых, удовольствие для меня. Чаепитие, в рюмку чая, в какие-то разговоры о жизни. Мы там и плясали с ней, и пели, и танцевали, поэтому это было действительно удовольствие. И я всем желаю найти вот своего такого соавтора, который бы приносил столько радости. Ни разу между нами не возникло вот какого-то такого творческого недопонимания. Наоборот, Наталья Владимировна с радостью шла на всякий эксперимент, чем меня каждый раз поражала и восхищала. Между тем, она еще концертирующий пианист, то есть у нее концерты.
Время.
То есть это совершенно уникальный человек. И раз этот уникальный человек сидит рядом с нами, мне хотелось бы задать вопрос, несколько слов, Наталья Владимировна, о семье вашей и о вашей родственной связи с Петром Ильичем Чайковским.
О семье очень много изложено в книге, я не буду в подробностях вдаваться. Скажу только, что в конце XIX века, значит, будущий папа бурмейстера женился, бурмейстер, он был немцем, женился на дочери Андрея Петровича Чайковского. Генерал Чайковский был губернатором в Ташкенте. А мой дедушка был, значит, военным, причем таким военным, у него был орден Святой Анны и так далее. В общем, он был завидным женихом, они поженились, и вот трое детей у них было, в том числе и мой папа. Таким образом,
поженились со старшей дочерью генерала.
Со старшей дочерью Натальей Андреевной Чайковской. И таким образом соединилось две фамилии, бурмейстер и Чайковская. Поэтому, ну, эта связь, так сказать, потомственная, ну, она идет по двоюродной линии. Потому что у Петра Ильича вообще своих детей не было. Там либо прямые племянники, либо по двоюродной линии. Вот так. Мы по двоюродной линии идем. Но я думаю, что папа бурмейстер был настолько музыкальным, вот его творчество определяло в первую очередь та музыка, под которую он начинал ставить. Он не под музыку ставил, а музыку. И я думаю, что, может быть, каким-то образом какие-то гены там затерялись все-таки, вдруг проявились именно в нем. Вот, а вот во времена Сталина, конечно, мы не афишировали свое родство, это было опасно даже, но не для папы. Вот, потому что как он вообще выжил в эти времена, я не знаю, потому что он не был партийным никогда. Вот, и как, так сказать, он не попал
никуда. И немцем был еще.
И был немцем, началась же война, но об этом впереди. Так, ну, а теперь я просто взяла на себя смелость взять вторую фамилию, прибавить к своей, потому что я занимаюсь музыкой, я играю, я там с детьми вожусь и так далее, их это интересует. Вот я и взяла такую афишу. Вот.
Я хотела бы сказать еще, что книга состоит из двух томов. Первый том – это воспоминания Натальи Владимировны, а второй том – это дневники, записки Владимира Павловича. Они хранятся в ЦГАЛе, да, ЦГАЛе называется сейчас, или РГАЛе.
РГАЛИ.
Вот, в виде маленьких, вот крошечек с мою ладошку записных книжек. И разбирать это было чрезвычайно тяжело. И иногда это было вот под датой 2-3 фразы. И когда я начала это расшифровывать, мне вдруг показалось, ну что это за дневники, 2-3 фразы. Приехал туда-то, опять не платят, опять болит. Как-то мне сначала это показалось странным. Но когда я вчиталась в это, вы знаете, как немногословие может превратиться просто в такую очень живую картину, если ты это читаешь, понимая, о чем идет речь, то вырисовывается и личность человека, и его характер, и неслучайность его в этой профессии, и, конечно, мужество, потому что он был очень болен, когда ставил свои лучшие работы. И вот эти короткие, так сказать, записки, ремарки, они дополняют Наталью Владимировну воспоминания и создают образ сильного, очень мужественного, талантливого и красивого человека. Поэтому очень рекомендую сразу, так сказать, не напрягаться, а постараться вчитаться в эти записки. А теперь вопрос, вот каким образом Владимир Павлович пришел в балет? Потому что, как известно, у него была и одаренность драматическая, он и в архитектурный институт поступал. Что все-таки его привело в балет?
Да он не поступил в архитектурный, потому что он не был сыном рабочего. Ему отказали. Вот. А в принципе он влюбился. Влюбился в мою маму. Луначарского. Там было хореографическое отделение. И вот они там стали заниматься. Но дело в том, что потом папу очень иногда кусали и говорили: какой он балетмейстер? Он же не кончал школу Большого театра. Я должна сказать, что занятия были такие замечательные. Там преподавали Мессерер, Смальцов, Шелепина, Алексеев. Там масса было людей замечательных. И там были такие дисциплины, как драматическое искусство по Станиславскому, акробатика, поддержка, пластика. Там были такие предметы, которые не преподаются в школе Большого театра. Так что папа получил... Правда, он пришел туда уже в таком возрасте юношеском. Я хочу вам прочесть стихи его, очень смешные, но он не писал, конечно, он не поэт никакой, но он писал о Мессерере, все знают этого человека, поэтому вот как он пишет, вот как проходили уроки Асафа Мессерера. «Слегка сейчас его коснемся, его, в кавычках, нельзя нам продирать, хоть до него не вознесемся, но около хоть постоять. К нему приходится склоняться, когда он с вами говорит». Маленького роста был. «Но уж никак нам не добраться, когда он по небу летит. А класс дает, так все в восторге. Покажет сам и улетит. Мелькнут по воздуху лишь ноги. Мелькнут по воздуху лишь ноги. Глядишь, и в воздухе висит. О, педагог! Кто здесь виной? Должно быть мы. Ну, так и быть, что не угнаться за тобою. Прыжков твоих нам не постичь». Вот это он о Мессерере писал. Так что он попал в эту профессию и остался в ней благодаря
Полеизовскому.
Когда мы стали поднимать материалы вот, дружбы, которая связывала Галеизовского и Бурмистера, то я была поражена, ведь, оказывается, целые программы Галеизовский ставил именно для дуэта «Фин» и «Бурмистер». Вот, Наталья Владимировна, почему «Фин»? Кто такая «Фин»?
До папы моя мама страшно молоденькая выскочила замуж за Виктора Григорьевича Финкельштейна. Чудный был человек, замечательный. И она взяла первую часть его фамилии – Фин. Но когда она влюбилась в папу, она ушла.
Фамилия
и он
осталась.
Ее ждал 12 лет. А потом она возвратилась к нему. Вот такая была история.
Значит, муж поменялся, фамилия осталась.
Фамилия осталась.
Правильно. Потому что очень скоро пара Фин и Бурмистер стала одной из самых популярных на советской эстраде. И вот мы посчитали из тех, что нам известно, номеров, около 15 номеров Касьян Ярославович поставил именно на эту пару. Ну, Наталья Владимировна намекала, что Касьян Ярославович, который был известен увлеченностью в танцовщиц, для которых он стал, он был в нее несколько влюблен.
Ну, да.
И это укрепляло их сотрудничество, и они друг другу, когда расставались, писали замечательные письма, полные любви, нежности, жалоб. Поскольку сохранились письма только Бурмистера Галеизовскому, то там и описание быта, вот этих бытующих по клубам советских танцоров, и жалобы, что скорее бы Касьян Ярославович им что-то поставил новенькое, потому что они без него задыхаются. И вот эта нежная такая дружба и любовь была прервана совершенно непонятно по какому поводу. И мне в архиве досталось письмо, где уже Касьян Ярославович пишет Владимиру Павловичу с просьбой походатайствовать о постановке какого-то его балета Станиславского. Но, видимо, из этого ничего не получилось.
Я не помню эту историю.
Да, к сожалению, это было так. И что еще хотелось сказать, что главным хитом программы «Фин» и «Бурмистер» был номер, испанский номер с папиросами на музыку итальянского композитора Казеллы. Это был модный очень композитор начала 20 века. И вот этот номер, он, собственно говоря, являлся изюминкой любого концерта, любого выступления, в котором участвовали «Фин» и «Бурмистер».
Ну, Казелла – это танец с папиросами. Дело в том, что надо было во время танца испанского, это испанский танец, а папа гениально танцевал сам испанские танцы. Я-то это видела, рассказать не могу. Но это какое-то необыкновенное было обаяние каждого движения. Вот я его могла только тогда, в те времена, сравнить с корнем. Корень тоже очень здорово танцевал испанские танцы. Это балетный из Большого театра, замечательный танцор. Но Корень был такой открытый, такой яркий, театральный, такой смачный танец у него был, я помню. А у папы весь прямо внутри. Это была не испанщина, а была настоящая Испания, когда он танцевал. И они долго тренировались, потому что надо было с дыханием что-то сделать, надо же было курить. И это было как бы соревнование мужского и женского. И в конце концов все-таки мужское побеждало, потому что он пускал такую струю дыма, которая вокруг маминой головы вот так вот венчиком таким. И потом они тушили эти папиросы своими каблучками. Был очень, просто потрясающий номер. Вот показывал, что там еще нужно говорить.
А сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание, что первым балетом Бурмистера был балет, который, казалось бы, совершенно шел вразрез со временем. Я говорю о «Штрусяне», потому что балет был поставлен в 1941 году, в дни, когда над Москвой нависла просто угроза захвата города.
И трудно себе представить вообще мужество людей, которые на это решились.
Ну, театр был эвакуирован, опера была эвакуирована, а балет остался. Был издан такой указ правительства, что балет остается, и с передовой, да, бойцы приходили прямо в театр. Потом шли дальше воевать. Но дело в том, что они приходили днем, потому что днем немцы обедали. Они не бомбили и не воевали. Вот в час, по-моему, начинался спектакль. И, ну, очевидцы говорят, что я-то в это время была в эвакуации, вот, что бойцы хохотали невероятно. Это же ведь венское кафе. Что там происходит? Там и любовь крутят, и там происходит измена, и какие-то веселые происшествия, там воришка, из которой тащит сумочку у богатой дамы, и туда приходит гувернантка с двумя воспитанницами, это первый их выход в свет. Вот. И мы хотим, да, показать сейчас кусочек, вот именно эту полечку.
Самый момент душераздирающий, когда сидящий за
пультом не может ничего сделать.
Да.
Ну все это не то.
Так, это Лебединое. Так, извините.
Что это?
Так, а кто у нас обещался помогать нам?
Нужно сказать, что этот спектакль очень долго находился в репертуаре театра Станислава Кавалеровича Данченко. И последняя, что называется, замечательная актриса была Маргарита Дроздова. Открытие. Последнее открытие Владимира Павловича в театре. Вы же были в эвакуации, да, Наталья Владимировна?
Да, конечно.
Во время войны я с бабушкой, с дедушкой уехала в эвакуацию в Пензенскую область. И мы ожидали, что мы осенью вернемся.
И все наладится.
Но война длилась 5 лет. Мы там жили всю зиму. Зима была страшно холодная. Вот я помню, что произошло однажды чудо. Папа явился за нами. Но мне кажется, что это было уже в 43-м. Значит, потому что возвращалась опера. А опера была эвакуирована в Алма-Ату. И поезд шел мимо Пензы. И папа хотел нас нелегально. Все женское, так сказать. Бабушка, я... Вторая моя бабушка, мамина мама была с нами. В общем, всех женщин он хотел возвратить в Москву. И мог это сделать без пропусков, мы были. А тогда не пускали в Москву никого. Но вот мы поймали этот поезд. 3 дня мы жили на вокзале. И, наконец, этот поезд, мы где-то на 9-м пути. Там как бабушка это все перелезала, все через эти вагоны, не знаю. Ну, короче говоря, мы этим поездом вернулись в Москву.
А когда вы вернулись в Москву, где вы жили? Расскажите, пожалуйста, про чердак.
Да, мы жили во многих квартирах, потому что в нашем одноэтажном кирпичном доме, отапливаемом дровами, печное отопление было. Не было у нас ни дров, ни угля, все там невозможно было жить, папа заболел. Короче, нас поселили в общежитии театральном. Театральное общежитие театра Станиславского помещалось на потолке зрительного зала театра Станиславского. Там было, по-моему, 6-7 семей, я сейчас не посчитаю, но я всех их прекрасно помню.
И там было очень много смешного. Дело в том, что во время войны люди старались смеяться как можно больше. Потом не было никаких интриг, какие бывают в театре. Все вместе, сообща, собирались в каких-то комнатах, обсуждали спектакль, что нужно еще сделать. А спектакли у папы шли один за другим. После Штросяна, Вензорские проказницы, потом Лола и так далее, Шахерезада. Там было очень много смешного. Хочу просто вас немножко посмешить. Рядом с нами была, жила Анна Григорьевна Столярова. Анна Григорьевна Столярова, которая была завтруппой. Она одинокая женщина, она безумно боялась крыс. А там у нас что было? Коридор, где стояли керосиночки. В комнатах, которые были напротив нашей, не было окон. Это были просто комнаты, такие каморки. А у нас было окно. Но и так, винтовая лестница вела вниз, в театр, в фойе. И была раковина только. Туалет был театральный. Все туда бегали ночью.
Неважно.
Вот. И Анна Григорьевна очень боялась крыс, а там крыс было жуть. Я выходила, она просила меня их разогнать. Я выходила, моя маленькая девочка была, топала на них. И я очень хорошо помню, что они не убегали. Они сидели, такие тушки, и на меня смотрели, как не, но не прыгали на меня. И вот папа всю ночь как-то сидел и клеил крыс. Из белой бумаги какой-то или из газетной, я уже не помню, он вот таких больших крыс. Он умел и рисовать, и клеить все, что угодно. И к хвосту первой крысы привязывал носик, следующий, и такой вот пояс такой из крыс. И привязал вечером, когда уже все легли спать, он привязал этих крыс к двери ручки Анны Григорьевны, бедной Столяровой. И утром, где-то там в 8 утра, раздался жуткий визг. Все вскочили, а Анна Григорьевна открыла дверь, и все крысы въехали в ее комнату. Вот. Но веселились как могли. Они играли в какую-то игру там театральную, очень смешную. И вообще было очень весело. Мне было очень весело, если бы не развод папы и мамы. Как раз он происходил в это время, а мне было 12 лет. Это такой возраст нехороший для таких вещей. Я уже все понимала, было тяжело.
И еще в это время шла работа над балетом в 43-м году «Лола», который получил сталинскую премию. Говорят, что этот балет очень уважал и любил «Вслед за пламенем Парижа» Виссарионович Сталин. И еще был поставлен балет «Вензорские проказницы» по Шекспиру. И тоже вот эта атмосфера веселья, как будто в пику войне, невзгодам, голоду, холоду, который стоял, что называется, на дворе. И вот когда война закончилась, то возникла проблема. Проблема, как и куда идти дальше. Потому что в 47 году еще бурмистр поставил замечательный свой балет «Недооцененный» Татьяна. Это была первая попытка балетмейстера обратиться к теме войны.
Темой войны он занимался очень много. Потому что это было так актуально в то время. И вот Татьяна, это была наша война. Да? Если Лола, это была война французов с испанцами, Жанна д'Арк тоже военная тема последующего балета папы, там, он, когда его ставил. Но вот в Татьяне я помню, что те находки, которые были в Татьяне, я видела этот балет, ездила в Петербург, в Ленинград в то время. Они перешли потом в очень многие балеты, например, в «Спартак». Очень много там, я смотрю, думаю, вот это папина в движении, вот это. Все, поехал дальше.
«Берег счастья» тоже был посвящен войне.
«Берег счастья», я говорю, ой, а «Берег счастья» это было...
А тут Он первый часть, да?
61.
Да. Вот, так что Лола был хорошим очень балетом, опять же, испанские танцы его очень интересовал. Он долго шел. И там уже появилась, так сказать, балерина, которая танцевала буквально все его балеты. Это Виолетта Трофимовна Бофт. Эта балерина сделала сама себя, конечно, потому что особых таких данных, балетных линий, там, ног, рук, этого не было у нее. Она была немножко костлявая такая, сухая вся. Но как она это все преодолевала, была невероятная. Это была, у нее была страсть к этому делу. Она шла на пролом и хотела танцевать все главные роли. И на этой почве, конечно, очень много попортила крови моему папе.
В 50-м году на сцене Станиславского Немировича Данченко был поставлен балет «Эсмеральда». Этот балет имеет какую-то фантастическую притягательность и всегда является палочкой-выручалочкой для кассы театра Станиславского Немировича Данченко. Вот они в прошлом году его сняли, а вот 26 числа, вот, собственно говоря, сейчас, они возобновляют, потому как только перестают бурмистровские спектакли идти, касса театра резко пустеет. На одноактные балеты с катанием, так сказать, и с ударами палкой о пол люди ходят плохо. А на «Эсмеральду» бурмистера люди ходят хорошо. Вообще в этом балете была масса талантливых исполнителей. И вот об одном из них Наталья Владимировна вспоминала. И мне кажется, что сегодня очень логично вспомнить об Александре Клейне.
Да, был такой замечательный совершенно, но я могу сказать, актер, потому что как танцор я его не видела. Он в основном делал поддержки. Никаких вариаций он, я не видела у него. Может быть, он и танцевал. Вот, но он был невероятным совершенно актером, и такая личность была наполненная. А он выходил, когда на сцену, его было сразу видно. Ему ничего не надо было делать для этого. Вот он был в «Лебедином», он был Ротбард, конечно, злой гений, а в «Эсмеральде» он был потрясающий Клод Фролло. Он потрясающий был. Я помню, просто мурашки по коже бежали, когда в сцене он приходит и требует любви Эсмеральды и получает отказ, он уходит, и вот я видно было только его белое абсолютно лицо, он поднимается по лестнице и загребает вот загребающий жест рукой. Огромная казалась его рука, огромная. И эта рука говорила, я все равно тебя убью или что-то. В общем, страшное дело было, как он играл. И папа говорил, плохой я руководитель, потому что я не смог добиться звания для такого актера, как Александр Клейн. Они очень дружили. Но ему не давали звания, потому что он считался мимическим актером. Вот такого же возрастным, что он не танцевал. Наверное, поэтому...
Вот мы подошли к моменту такому, как бы, ключевому, то, что речь пойдет, как вы понимаете, о «Лебедином озере». Вообще-то театр Станиславского, несмотря на успех спектаклей, и публика у него была своя, и были своя плеяда актеров, тем не менее он считал чуть ли не самодеятельностью. У московских снобов это был театр как бы второсортный. И, конечно, решение бурмейстера взяться за «Лебединое озеро» вызвало настоящий шок в театральной Москве. Ну а в Большом театре злопыхательство, предчувствие провала, радость по этому поводу, мол, не надо лезть туда, куда тебе, так сказать, не по рангу. И что же сделал ваш папа?
Ну, папа вообще идею поставить «Лебединое озеро» дал ему Немирович Данченко, когда он еще был жив. Но тогда было это рано делать, потому что труппа действительно была очень слабенькая тогда. Но вот пришло время, когда вдруг он, узнав, что у него родственники в Клину, в доме музея,
А он узнал, что в Клину в музее хранится первоначальная партитура Петра Ильича Чайковского. Та партитура, которую хотел бы сам композитор, чтобы она была осуществлена на сцене какого-нибудь театра. Ведь все последующие постановщики, начиная с Петипа, кромсали музыку, как хотели, переставляли одну адажио в другой акт и так далее, и вообще половину музыки убирали, и вставляли другие номера. Короче, и папа не любил эти «Лебединое», даже Петипа, по-моему, потому что он говорил, что мне кажется, что до музыки не дотягивается действие, что нужно танцевать музыку, а не под музыку. Ну, короче говоря, он рискнул по этой партитуре, ничего не меняя, не переставляя, поставить «Лебединое». Он сделал пролог, потому что он был режиссер потрясающий. Он сказал, надо показать, почему лебедь – это заколдованная принцесса, как она превращается в эту заколдованную принцессу. И на прологе он сделал, то есть на увертюре он сделал пролог. Третий акт, конечно, преобразился полностью, потому что он был всегда против дивертисмента, просто набора каких-то танцев, которые прекрасно исполняют. И он сделал из этих танцев как бы свиту Ротбарта, злобного этого волшебника, и свита тоже, это все колдовская свита. И получился очень крепко сколоченный, логический абсолютно спектакль, из которого нельзя выкинуть абсолютно ничего. Как бы ни пытались менять какие-то движения, потому что все последующие, приходившие в театр балетмейстеры, конечно, начинали менять по-своему, пытались менять там что-то. Но все равно спектакль остается, он настолько крепок, что он вот живет. Я считаю, что это лучшая постановка «Лебединого озера». Простите меня.
Прощай.
Залипов Бурмейстер, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии СССР, классик, хореограф. Родился в Витебске в 1904 году. Затем он учился в Москве с 25 по 29 год в театральном техникуме, такое было тогда заведение, имени Луначарского. Потом работал в студии драм-балет, покорил москвичей характерными танцами, прежде всего венгерскими, испанскими, и, наконец, поступил в труппу Московского художественного балета, которую организовала знаменитая Викторина Кригер. Она пыталась в балет перенести опыт Станиславского и Немировича Данченко. То есть артисты, ее труппы должны быть не только танцовщиками, но и драматическими актерами. И неудивительно, что Владимир Иванович Немирович Данченко предложил Викторине Кригер, чтобы ее труппа вошла в состав руководимого им музыкального театра. Но когда театр Немировича Данченко слился с театром Станиславского, то, соответственно, Владимир Павлович Бурмейстер оказался в этом театре. Именно на сцене этого театра он танцевал немало партий, например, Олега, цыгана. И здесь же состоялись его первые балетмейстерские опыты. Он ставил танцы в оперетках от Бака. Вместе с Федором Лопуховым и режиссером Павлом Марковым он поставил балет «Астафьева ночь перед Рождеством». И, наконец, в 1941 году он становится главным балетмейстером театра. И этот пост с небольшим перерывом на пару лет он занимал в течение трех десятков лет, вплоть до своей смерти в 1971 году. Он очень много, интенсивно и успешно работал, но вершиной, пожалуй, его творчества является вот та самая постановка «Лебединое озеро», которую сейчас вы увидите. Нужно сказать, что работу над «Лебединым озером» предпринял Владимир Павлович по совету Немировича Данченко. И эта работа заняла у него не один год, потому что он отнесся к ней очень основательно. Он штудировал разные варианты партитуры Чайковского «В плену». Его консультировал Виссарион Яковлевич Шибалин, знаменитый в то время композитор. И они кое-что восстановили из первоначальной редакции этого балета. Так что не удивляйтесь, если, скажем, вы услышите знаменитую тему «Адажио», которую танцуют обычно в классической версии «Принц и черный лебедь». Раньше это все сделано, так сказать, на научной основе. Эта редакция была новаторской и сенсационной. После премьеры, которая состоялась 25 апреля 1653 года, этот спектакль стал подлинной сенсацией. Конная милиция неизменно дежурила у театра. Актерская Москва записывалась на контрамарке. И хотя не без труда этот спектакль получил разрешение на то, чтобы увидеть свет рампы, но стал он подлинной сенсацией. О нем одобрительно отозвались в прессе Галина Уланова, Марина Семенова, Ольга Лепешинская, Леонид Лавровский, то есть крупнейшие балетные авторитеты. Танцевала в этом спектакле как приглашенная балерина и Майя Плесецкая, которая тоже очень тепло отзывалась о работе бурмейстера. Блистали в этом спектакле, были первыми исполнителями главных партий Виолетта Бом, прима-балерина театра, и Алексей Чинадзе. И сохранилось, удалось найти хроника в новостях дня, в киножурнале, где давались сведения о самых важных событиях в стране и в мире. Был небольшой, 2,5 минуты он занимает, сюжет о премьере в театре Станиславского Немировича Данченко. Посмотрите эту хронику тех лет.
В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко осуществлена новая постановка балета Чайковского «Лебединое озеро». Эпизоды из первоначальной редакции партитуры Чайковского до сих пор неизвестны советскому зрителю. «Адажио» из третьего акта исполняют Виолетта Бом и Алексей Чичинадзе. Thank you.
но принимающий образ снежной Алиты.
К нему в театральной среде. И здесь, Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, каким образом театр поехал на гастроли? Ведь считается, и вообще большинство литературы пишет, что первым театром, который поехал после революции 1917 года за границу, Большой театр. Все знают про гастроли с Галиной Сергеевной Улановой, с Ромео и Джульеттой. Говорят, что, собственно говоря, они растопили лед, и первый раз советский балет увидела публика. Но на самом деле это не соответствует действительности. Первым театром, который поехал за границу после 17-го года, это был театр Станиславского Владимировича Данченко с балетом «Лебединое озеро» и программой. И выступали они в июне 1956 года, а Большой театр осенью был в Лондоне. И вот сама история, каково было получить эти спектакли, эти гастроли, мне кажется, заслуживает внимания.
Но случайность, чистая случайность. Дело в том, что делегация, конечно, поехала бы в Большой театр, точно, на парижские гастроли, если бы не французская делегация, которая в это время приехала в Москву, и в Министерстве культуры, значит, ее повели на, хотели повезти на «Лебединое» в Большой. Но там французы сказали: нет, но а мы хотим, да. Нет, мы хотим в театр Станиславского. И они посмотрели, и после этого театр пригласили в Париж. Именно театр Станиславского. Ну и, конечно, было много происшествий. Во-первых, труппа, которая летела, ну, тогда какие самолеты были? Какой-то арманьяк был у них самолет, который попал в грозу, и молния разбила стекло летчиков. Их так швыряло и болтало, что некоторые артисты лежали на полу. Папа был весь белый, а тетя Тоня пишет, а она хохотала на нервной почве. А тетя Тоня – это вторая жена папы, да. Вот. Потом они все-таки прилетели, и газеты писали. Я потом об этом... Потом об этом расскажет моя сестра, которая здесь сидит. Вот. Газеты писали, что труппа выжила только потому, что они русские. Вот. А потом, значит, первый спектакль, во-первых, театр Шатле, где был очень богатый пол, и для них было страшно трудно привыкнуть к этому полу. Вот, потом, значит, гастроли должны были открыться «Лебединым озером». Накануне пришла к папе Виолетта Трофимовна Бот с завязанным коленом и сказала, что она танцевать не может. Ну, к счастью, в труппе была девочка, тогда молоденькая совершенно, которая готовила эту партию. Это была Соня Виноградова. Не знаю, наверное, ее здесь нет. Если она здесь, то встань, Сонечка, нету. Нету, да. Вот старенькая стала уже. Она учила, но папа сказал, надо выручать все, иначе неустойка, и вообще неизвестно вообще, чем все кончится. И она станцевала, блестяще станцевала «Лебединое», и на следующее утро проснулась звездой. Весь Париж, а Париж трудно покорить, писал а балерине с потрясающими линиями. Она была очень красивая, невероятно. Когда она вставала, я помню, в арабеск, я прям вот физическое какое-то удовольствие было от ее тела, от ее движений. Все. Вот, так что вот так вот она стала звездой. И папа пишет: утерли мы нос Виолетте Трофимовне. Мадам он ее звал. Еще рассказать.
После того, как театр вернулся с гастроли, а гастроли проходили достаточно долго, там в программе была еще и «Эсмеральда», и концертные номера. Естественно, театр вернулся в Москву совершенно уже в другом качестве. Он вернулся на Кани. И в этот, казалось бы, момент весь мир для Бурмейстера должен был быть открытым. Но у нас же страна сказочная, и вместо того, чтобы мир оказался открытым, мир начал захлопываться. Ну, во-первых, начались всякие анонимки по поводу деятельности Бурмейстера. Балерины не хотели признавать диктатуры хореографа. Это диктатор в то время считалось очень плохо. Все считали, что должен был быть хоть совет, который принимает правильные решения, а вот решение одного человека – это не может быть правильным решением. И нужно сказать, что в 60-м году атмосфера в театре накалилась настолько, что Бурмейстер был не просто вынужден уйти из театра, его уволили. А ему в то время было 56 лет, и он находился, ну, простите, своего таланта. Причем уволили некрасиво, он отписывался, давал объяснения в письменном виде директорам театра. Его начали, например, ругать за то, что он не закончил Московское хореографическое училище. А раз он не закончил Московское хореографическое училище, типа того, что ему балетмейстером быть ни к чему в Московском театре. То есть никакие заслуги в зачет не шли, была дикая травля. И вот судьба поворачивается самым неожиданным образом.
Папа получает приглашение в Гранд-Опера ставить свое «Лебединое озеро». А они стали собираться, папа и Антонина Георгиевна Крупейна, вот та самая, которая танцевала испанский танец, вы видели, она была прекрасной характерной балериной. И помощником папы во всех его поездках. Удивительное дело, но она, не будучи балетмейстером, вообще, так сказать, просто балерина, они работали в двух залах обычно. Он и она. Папа ставил там, скажем, работал с солистами, она работала с кардебалетом. Я не представляю, как это ей удавалось, но, видимо, очень так. Сильный характер у женщины был. Я ее обожала. Это моя вторая мама. Вот. В общем, они долго никак не было выезда. Но нет выезда, и все. Видно, кому-то очень не хотелось его посылать туда. Но все-таки потом они полетели. С ним была Вера Бакадора такая. Ну, она сейчас знаменитый в Париже балетмейстер. А здесь она окончала балетмейстерские курсы в ГИТИСе. И она ему помогала, она переводила. Она была русская по происхождению. Знала и русский, и французский. Она читает, в самолете сидят, она читает газету. И говорит: Владимир Павлович, а вас не ждут в Гранд-Опера. Тут написано, что вы больны, и «Лебединого озера» не будет. Папа говорит: ну что ж, прилетим сейчас, приземлимся и полетим обратно, что ж делать. Но тут Вера Бакадора спасла положение. Она сказала: давайте все-таки заедем в театр, в Гранд-Опера. Они поехали в театр. И когда директор Гранд-Опера, месье Жюльен, увидел их, он вскочил радостно и говорит: как вы приехали? А мне говорили, что вы больны, что вы не будете ставить. Вот так. Ну, в общем, он поставил там за 40 дней. Это все в дневниках. Это очень трагические дневники у него вообще. Ну, кроме китайского. Китайский очень симпатичный дневник, когда были в Китае. Нельзя, да, рассказать про Китай? Ну, ладно.
строгое, ужас какой-то при мне, не знаю. Я хочу посмешить вас, а не разрешаю. Ну ладно, нет, не буду сбиваться, конечно, правильно. Вот, и, конечно, там был большой успех, колоссальный, потому что там «Лебединое» в Париже, оно шло с перерывами очень долго. Много лет оно там шло с перерывами, правда. А ведь французы, во-первых, не привыкли к трехактному, они же глупенькие, господи, боже мой. Они не могут выдержать три акта, как это? Это только наша публика выдерживает большие драматические балеты. Там нет, не выдерживают они. Они так считали и не выдерживали.
Четыре
тогда было акта. Это сейчас тоже у нас пошли на поводу и сделали первый. Соединили в «Лебедином», чтобы... Но людям трудно возвращаться, длинный спектакль, конечно. Вот. Короче, там был большой успех. И тут пошли всякие предложения, и в 61-м году, да, ну, давайте посмотрим. У нас есть, я не знаю, как сейчас пойдет, но есть кусок из «Лебединого» в «Гранд-опера». Кто танцует, я не знаю. И вообще это уже после смерти папы было, потому что и декорации другие, и все другое.
Кила. После того, как... Да, нужно сказать, мы с Натальей Владимировной тут увлеклись фактами. А я хотела добавить, что приезд бурмистера в Парижскую оперу совпал с царствованием там, естественно, Лефаря, Сержа Лефаря. И можно представить, какую радость он испытал, в кавычках, когда узнал, что в театре кроме него будет работать советский балетмейстер, и еще ему надо будет с ним конкурировать. А конкурировать Лефарь, как известно, ни с кем не любил. И даже рассказывали, что когда он танцевал Жизель с Семеновой в 40-е годы в Парижской опере, он был так обозлен ее успехом, что бросил и отбросил ее руку и пошел, не пошел кланяться. Настолько он был ревнив. А тут бурмистер. Естественно, палки в колеса, их было немало, шли от Лефаря, и в записных книжках кое-где встречается слово «Лефарь, точка», больше ничего. Но за этим «Лефарь, точка», видимо, такое должно читаться. Вот. И тем не менее, успех был огромен, и импресарио многих театров мира, включая «Ла Скалу», лондонские театры приглашают бурмистера на постановки. И вот в 61-м году его приглашает фестиваль балет в Лондон, где он должен поставить балет Чайковского. Причем ему поставили условия, сказать, что, знаете, нам нужен балет Чайковского. Только не «Спящая красавица», не «Лебединое озеро», не «Щелкунчик». Владимир Павлович удивился, сказал, ну, Чайковского больше нет балетов. Ему сказали, придумайте. И он придумал «Снегурочку».
Ну да, придумать ему помогли, конечно, наши музыканты. Во-первых, Эдельман чудесный был рядом с ним всю жизнь. А музыкант-дирижер, он вел все балеты, и, наверное, он помогал в смысле музыки. Может быть, Шабалин помогал, потому что, ну, существовала только музыка к пьесе Островского, Чайковского, ее взяли за основу. И купили там очень много музыки. Первая симфония Чайковского, невозможно было подумать даже, что под нее можно танцевать. Она настолько так соединилась вот этим с лесом заснеженным, со снежинками, это же «Зимние грезы» симфония называется. Вот. Ну, в общем, это неинтересно, наверное, вам, потому что я уже с музыкальной точки зрения все говорю. Короче, «Снегурочку» он поставил в Лондоне для фестиваля балет. Это труппа, которая гастролировала все время, она в Лондоне не работала, и было трудно вообще все, потому что они все время гастролировали и в Монте-Карло, и по всей Италии. И, по-моему, премьера шла во Флоренции. И папа рассказывает, что почему-то было много негров, и они все рыдали, когда «Снегурочка» таяла. Вот. В общем, это был любимый балет.
папой. Снегурочка, конечно, хотела танцевать поп, но тут папа встал на дыбы. Нет. И нашел Снегурочку, пришла в труппу Валечка Данилович. Не знаю, здесь она, нет. Приглашали ее тоже. Вот, она очень была трогательная, Снегурочка. Папа поставил Снегурочку на пальчики, потому что она должна была быть нереальной. И никаких особых страстей он ей не дал. Никто не валялся на полу в порыве страсти. В общем, очень такая, очень поэтичная спектакль. И кульминационным моментом спектакля была колыбельная Чайковская, которую поют обычно. «И дитя мое», вот это. И получилось это просто кульминацией. Вот. И, конечно, сейчас балет перекорежен, там два акта вместо трех. И превратили его в детский балет. Но он идет. Он все равно идет. Вот. Три балета. Вот сейчас, если Эсмеральда будет 26-го, три балета идут.
Я хотела сказать, что опять-таки вот дневниками там было написано о том, как Снегурочка ставилась. Это же вообще просто уму не понять, как это ставилось. Они ездили, они гастролировали. Они буквально каждые 3-4 дня недели ехали в другой город. Причем маленькие города, маленькие сцены. Иногда они вообще в церкви репетировали. Бурмистр, который страдал, так сказать, болезнью желудка, страшно переживал, все время пишет: «Дайте хлеба, есть больше это не могу, дайте хлеба, дайте нормального хлеба». И когда они приезжают в Италию, там восклицательные знаки, наконец-то появился нормальный хлеб. Для него это было не менее важно, видимо, чем возможность творить. И здесь хотелось бы сказать, что опять судьба вступается за него, и приходит приглашение из той же Парижской оперы поставить балет «Три мушкетера». То есть эта договоренность была еще раньше. Он воодушевленно делает экспликацию режиссерскую, у него, правда, не было композитора, но сцены, вот есть сценарий, просто расписано по минутам практически. И он, воодушевленный этой идеей, едет в Парижскую оперу и, как часто бывает, находит там совсем не то, что он ожидал.
Дело в том, что поменялся директор. Жюльен ушел, и вместо него был мсье Орик. Это знаменитый французский композитор, член шестерки. Но это у нас у музыкантов. Вот, он был директором. И, видимо, Лефарь требовал, чтобы не было никаких ярких драматических таких спектаклей. В результате его все время мотарили. То будут «Три мушкетера», то не будут. Потом Орик то принимает его, то не принимает. То есть это была такая нервотрепка ужасная. Наконец, мсье Орик сказал, что он должен делать балет на музыку Бизе, но чтобы никакого сюжета, только танцевать. Но папа этого не мог. Он знаете, почему согласился? Он вообще мог уехать запросто совершенно, но ему понравилась музыка. А музыка действительно безумно красивая, вариации Бизе. Такая музыка чудная. Вот, и он согласился и сказал: ну что ж, будем делать типа Шопеняны. И делал. И вариации шли, в том числе рядом с Лефарио, с произведениями Лефария, и имели большой успех. А потом он эти вариации поставил у нас в театре Станиславского. Сейчас мы посмотрим кусочек вариации. Очень красивый балет, который ищет свой идеал. Это вечная папина тема. И не достигает идеал недостижимый.
Московина Мироновича Данченко собирается
сейчас возобновлять этот балет. И это прекрасно, потому что спектакль этот на уровне лучших балетов Баланчина и Фети. И иметь такой спектакль – это честь для любого театра, украшение любой афиши. Что я хотела сказать? Мы забыли с Натальей Владимировной об одном таком моменте, который был достаточно важен, и об этом писали, и вот я вижу Павла, он писал в статье, посвященной бурмистеру, что когда значит, был успех большой у Снегурочки, то Фурцева послала телеграмму бурмистеру, потому что это был 61-й год, только что убежал Нуриев. И они страшно боялись, что бурмистер, имеющий огромный успех на Западе, последует примеру Рудольфа Нуриева. И поэтому как бы моментально аппарат ЦК, родная партия отреагировала. Но бурмистр был настолько русским человеком, он был настолько наивным в чем-то, что у него мыслей вот не было никогда остаться на Западе. Хотя если бы это произошло, неизвестно бы, как развивалось его творчество дальше. Но если бывают там герои, дважды герой Советского Союза, да, дважды орденоносец, бурмистр носит звание, дважды главный балетмейстер театра Станиславского Неверовича Дамича. Как это произошло?
Когда он вернулся, как говорится, на коне в Москву, его театр пригласил, наверное, все-таки Министерство культуры решило как-то его поддержать, что ли, не очень уж преследовать. И он, как ни странно, он согласился, потому что театр Станиславского был для него родным домом. Ведь он работал по системе Станиславского с балетными актерами. И вообще он привык, он не привык менять, изменять. И он вернулся в театр, и вы знаете, выстроил, мне рассказывал очевидец, там один хормейстер, он работал с оперой, но он говорит, вся опера выстроилась, коридор был из балетных актеров и из оперных. От входа в фойе до его кабинета. И все хлопали, он шел по этому коридору, безумно смущенный вообще этим делом, потому что он был вообще очень скромным человеком. Вот. Но, конечно, недолго у него была вторая половина. Когда в 62-м он был, в 63-м. Нет, у него, значит, 63-й год. Что у него было? Да, там было много спектаклей, он стал востребованным, он работал в многих театрах, ставил какие-то куски балетные, он ставил танцы у Бондарчука в «Войне и мире». Вот. И в книге есть, кстати, воспоминания Савельевой, вот, я включила. Ну, в общем, последний его балет – это была «Пассионата» Бетховена. Я учила это произведение в это время. Я терзала рояль, а папе очень нравилась эта музыка, и он решил поставить «Пассионату». Я его отговаривала, потому что я считала, что есть такие произведения музыкальные, которые лучше не трогать. Они не годятся для того, чтобы... Они столько в себе несут, что никак не дотянешься до них. Ну вот никак не дотянешься. Но он все-таки, он хотел, поставил. И спектакль шел. Но вот я в это время как раз пришла вот в гости к Рихтеру. Не то, что дружила, но бывала у него дома. Это знаменитый пианист наш. И он сказал, а он бегал на «Лебединое», он просил у меня контрамарки. Такого вообще не было. Вообще в Министерстве культуры мы не могли. Значит, вот через меня доставали мой педагог Генрих Густавович Легаус и Рихтер. Они мне просили контрамарки. Вот. А тут
Рихтер подошел ко мне и просто спросил: «Зачем ваш отец поставил апассионату?» Больше ничего не сказал. Ну, все было понятно. Конечно, от Лебединова они были в восторге. Это дорогого стоит, когда такие люди дают какую-то оценку. Но его, он собирался возобновлять Эсмеральду. В это время решил лечь в больницу, сделать маленькую операцию. Там что-то подшить, не знаю. Даже не полостную. И умер. И вот последнее его слово было не то. Он сказал: то ли Эсмеральда, то ли смерть. Вот. Ну все, наверное. Да, вот я хочу теперь сказать. Кто-то, может быть, хочет из вас что-то вспомнить. А первой моей любимой сестричке я даю слово, потому что она... Я совсем не говорила о наших домашних каких-то делах. Может, она еще что-то захочет рассказать. Это Виктория Липко. Кстати, она недавно получила золотое перо России. Она поэт и получила такую награду. Потрясающе, Витюшка. Давай. Вика, Витя ее папа звал.
Говорю так громко, профессионально, что, наверное, можно без этого. Я думаю, будет лучше. Вам так слышно, вот если я так обращаюсь? Да?
Да?
Прекрасно. Во-первых, добрый вечер. Во-вторых, я хочу сказать спасибо огромное Наташе и Ирочке, за прекрасный вечер, за то, что вы так хорошо все подготовили и провели. Если бы не техника, ну техника у нас что делать? Вот. А все остальное, по-моему, было очень здорово и интересно. По крайней мере, мне, человеку, который прожил всю эту жизнь в этой семье, с этими людьми, даже мне вот эти все воспоминания были необыкновенно важны и дороги. Я счастлива, что я сегодня здесь. Что я могу добавить? Я могу добавить только одно. Мне в жизни очень повезло. У меня был папа Владимир Алексеевич Липко, довольно известный, может быть, вы еще его помните, народный артист России, который работал в театре «Сатиры». И, в общем, был тоже потрясающий, совершенно драматический и комедийный актер. Я всегда о нем рассказываю. И вот он безумно любил мою маму. А потом, значит, сложилась такая история. Я уже было, наверное, лет 6, когда произошла встреча Владимира Павловича Бурмейстера с моей мамой. Вот Крупенина, которую вы видели, танцевала испански. И это была вспышка необыкновенной страсти, любви. И вот такое случилось в их жизни. И мой отец, они были оба уникальные люди. Помимо того, что они оба были очень талантливые, они еще были одарены какой-то божественной духовностью, я не знаю, вот этим вот удивительным чувством высшей любви, когда ты любишь человека не эгоистично, а когда ты его так сильно любишь, что ты согласен, пусть он уходит к другому, лишь бы он был счастлив. Вот это высшее проявление любви было в моем отце, и Владимир Павлович был такого же высокого совершенно уровня, интеллигент, аристократ и такой же духовности человек. А самое парадоксальное, что они были близкими друзьями до этой истории, и они остались этими друзьями на всю жизнь. Они безумно друг друга любили. Я благодаря этой истории получила чудесную сестру. Вот. И вот такое счастье. И мы, в общем, мама прожила с Владимиром Павловичем почти 25 лет, и сначала они танцевали, потом она вот ездила, Наташа говорила, как репетитор с ним работала. Но я хочу сказать вот еще что. Что важно, вы понимаете, вот она тут рассказывала, что вот его там корили, вот он там не кончил балетную школу, а он очень хотел быть архитектором в юности, и он потрясающе рисовал. И вот я когда думаю о нем и смотрю его спектакли, я вижу в нем художника, не только балетного человека, но еще и художника.
человека, который умел только вот как истинный художник сделать вот такие картины. Вот вы знаете, сейчас я даже сравнивала «Лебединое» во Франции и у нас, и мне наше нравится больше, вот честно говорю. Вот я вижу, у него был удивительный вкус, необыкновенный. И вы знаете, при этом человек был необыкновенной скромностью. Вот ему, вообще им всем, ему, моему папе, маме, вообще это было и Наташиной маме, уверена, тоже. Им было вообще наплевать на все эти звания, на все эти медали, на деньги, о которых теперь просто все сошли с ума. Они об этом никогда не думали. У них было не работа в театре, у них было служение. Они служили вот этому великому искусству, которому они посвятили всю свою жизнь. Я поэтому еще только в конце, чтобы вас особенно не задерживать, потому что уже мы много здесь находимся, и кто-то еще хочет сказать. Вот у меня в этой книге есть небольшое стихотворение, посвященное Владимиру Павловичу. Я его сейчас вам зачитаю. Наташа, правда, очень смутилась, когда увидела название этого стихотворения, а я нисколько не смутилась, потому что я именно так отношусь к Владимиру Павловичу Бурмистрову. Стихотворение называется «Гений». Творенье гения порой нам не подвластны. Мы дотянуться до него не можем, но он над нами обладает властью. Его талант всегда умы тревожит. А мы пытаемся его понять, и ярлыки навешиваем смело. Но до конца таланта не разгадать. Он так велик, что нет ему предела. Ведь гений обитает в небесах, свободен, одинок и неподсуден. Его талант не взвесить на весах. Он открывает горизонты людям. Никто не властен гения судить и взвешивать все взлеты и падения. Лишь времени дано определить всю гениальность каждого творения. Спасибо.
Вы сейчас видели вариации, он вот танцевал во всех балетах папы тоже, он был прекрасным принцем, и сейчас он вместе со своими теми людьми, которые еще работали при папе, они держат его спектакли на сцене, они их поддерживают, они репетируют, благодаря им, их работе эти спектакли живут. И надеюсь, что они передадут свой опыт дальше. Аркаш,
вы еще не вспомнили, что недавно вы поставили в Токио, балет.
А, да. У меня
вы
есть
были на премьере, да. Был огромный успех. Я хочу сказать, о Владимире Павловиче, вы не упомянули, потрясающий совершенно балет «Шахерезада», за которую в то время и наш театр был не настолько популярен, но получил государственную премию, потому что это было настолько изумительно, как жаль, что это все сейчас не идет. Что касается «Лебединого озера», мы тоже не упомянули, вот этот год, который был вместе, где работал, он был главным балетмейстером в Таллине.
Да.
И так случилось, что кто-то заболел и пригласили нас на издание. Кого вы поехали? И когда я приехал, мне было всего 19 лет, и я сказал: Владимир Павлович, вот это я, который в 53-м году выходил пажиком на премьере «Лебединое озеро». Он был очень удивлен. А «Лебединое озеро» я вспоминаю, я шел с мамой, с папой, они купили билет на премьеру, и вот эта большая выставка. Раньше троллейбусы ходили в две стороны, туда и сюда. Но слух прошел об этом спектакле, и напротив был театр «Ромен», теперь это «Федерация». И народ стоял, вот и троллейбусы все стояли. Когда мы шли, троллейбусы стояли вереницей, потому что проехать было невозможно. Вот такой был сумасшедший успех у этого спектакля. Я хочу еще вспомнить о Ну, вариации Безе, конечно, совершенно. Вы мне сказали еще потрясающе, совершенно был как-то Лободата. Это в театре СДСА шел учитель танца.
Да.
Он и сейчас идет этот спектакль в ОКДВ. Вот там испанские танцы пригласили Вадим Павлович. И как-то уже Вадим Павловича не было, была какая-то дата, и вот Зельдин вспоминал, как пригласили Вадим Павловича, сидят все артисты, и Зельдин, и, а он обычно, он, его талант, он не готовился, он вот при тебе создавал, вот музыка играет, он начинал, что ты при нас создавал это. И вот, значит, заиграла музыку, он что-то ходил, ходил, все сидят, драматические артисты, вдруг он говорит, спасибо, идите домой. Зельдин говорит, меня это совершенно, как такой мастер, такой, на следующий день он пришел, на следующий день, и у него пошло, он все сидит, до сих пор идет. Он за один день тренинг все это сделал. Вот такой удивительный был талант. И, конечно, человек, ну, красавец, во-первых, был, женщины плакали. И во-вторых, был удивительный интеллект. Это он, например, мог рассказывать о Наполеоне, мы все с открытым ртом. И еще самое главное, удивительно, что сейчас это можно говорить. Вот, допустим, была репетиция, и он говорил так, ну, где-то заканчивалось, Геннадий Иванович сидит, ему 86 лет. Он сел, с ним все прошел, первый исполнитель Фадыкатора Лебединым. Короче говоря, он так, а Елисеевский был единственный магазин, который работал до 11. Где-то часов 10. Никто не говорил, что там до 9, до 10 у него пошло. Потом мог вообще отпустить. И он так вот всегда делал и доставал 10 рублей, говорил, не позвать ли нам гонца. И бросал 10 рублей. А раньше там 2,87, я не пью, но помню. И коньяк стоил 3,12. И наши ребята там немножко собрали, на колбаску все и бежали. И он с ними выпивал. Но никогда не было, вот знаете, когда мы выпиваем, это не праздник такой. Нет, у него был какой-то нимб. И все равно на следующий день он шел, мы все были, он был великий. Вот такие вот я вам рассказал.